Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Виталием Васильевичем Зверевым, академиком Российской академии наук, доктором биологических наук, заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого медицинского Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И он же научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, лауреат 2 премий правительства и прочее-прочее. У вас здесь много всяких регалий, конечно. Коснемся темы вакцины. Но сначала я бы хотел, может быть, сослаться на мнение вашего заместителя, я так понимаю, человек, с которым вы очень плотно работаете, Николай Филатов, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по науке, то есть вас, НИИ вакцины сывороток Мечникова, доктор медицинских наук. Его можете представить пошире.
Да, конечно. Николай Николаевич Филатов много лет был главным санитарным врачом города Москвы. У него тоже есть кафедра эпидемиологии в Сеченовском университете. Это постдипломное образование. Он ученик нашего великого эпидемиолога Валентина Ивановича Покровского.
Ну, видите, такой серьезный, солидный специалист. Вот он высказал такую точку зрения. Я считаю, что история с коронавирусом надумана, но, к сожалению, охватила умы многих людей. Уверен, проблема создана искусственно. Она точно не биологическая, не медицинская. Возможно, раздувание темы с COVID-19 выгодно экономистам, чтобы списать на него провалы экономики, или производителям, чтобы на фоне паники получить большие прибыли, или политикам, чтобы добиться каких-то целей. Мы видим, что так и происходит. Мы сейчас видим, как используется тема COVID в Европе для выяснения отношений в США. Да. Как вы относитесь к этой, к такой позиции?
Вы знаете, я не могу сказать, что вот я ее полностью разделяю, хотя, по сути, она правильно изложена. Если раньше инфекционные болезни были на первом месте по смертности, то сейчас они на 4-м, 5-м, и ковид, вот мы уже видим, что это на самом деле как бы серьезная проблема, это вызов для ученых, как ВИЧ, как гепатиты, но не тот, то есть все-таки я считаю, что это не такая уж серьезная
количество
проблема.
Смертей, количество болезней
конечно,
больше.
Конечно, выше и больше, и у нас от туберкулеза в этом году умрет 1,5 миллиона человек в мире, от кори умирает каждый год 200-300-400 тысяч человек, от гриппа 500 000. Ковид в этом растворится, и ладно. Но сам по себе, ко мне, для меня как ученого, вирус очень интересен.
Ну, это что-то новое.
И хотя, да, это новый вирус, который попал в человеческую популяцию. Хотя про коронавирусы мы знаем давно, они болеют многие животные, птицы, рукокрылые, да, так называемые вот эти летучие мыши.
Помимо есть ковидная оболочка, да, а вот над ней была еще такая информационная оболочка. То есть ковид был в этой информационной оболочке. Ну, давайте вот послушаем, как мы в первой передаче с вами, точку зрения, которая довольно интересную и такую заостренную, как он всегда это умеет делать. Давайте еще Виктора Эскина послушаем, пожалуйста.
В этом же году скончалось 4 миллиона 682 ребенка. 4 миллиона 682 тысячи. 784, вот на секунду, это ребенка, так? 4 миллиона. Теперь представь себе, что все видеокамеры мира и все новости начинались бы с детской смертности. Показывали бы детей в страшных конвульсиях. И представляете, дети, которые умирали, они умерли не от хорошей жизни. Кто от голода, кто от разных заболеваний. И все выпуски новостей начинались бы с того, что «Ой, вей! Мамочки! Ой, мама! Ой, мама! Дети умирают!» Причем 4 миллиона 682 тысячи детей, которым менее 5 лет, в этом году умерло. Вот что бы творилось сейчас у нас везде в домах, если все новости, все заголовки новостей во всем мире начались бы вот таким образом, да? Теперь, что произошло на самом деле, это следует изучить.
Ну, вот такое эмоциональное заявление. Причем, если посмотреть всю эту программу выступления господина Эскина, он вовсе не отрицает ни существование ковида, ни то, что с ним надо бороться. Он просто говорит о том, что всюду надо меру соблюдать.
Вы знаете, здесь очень трудно не согласиться. Конечно, проблем очень много. Но вот я вам скажу откровенно. Я практически не смотрю телевизор. И на самом деле я понял еще одну такую вещь, что действительно вот все вот каналы, как бы эта тема горячая, да, но в какой-то определенный момент ты понимаешь, что как бы ты становишься неинтересен, потому что не подогреваешь этот интерес, и меня просто перестали приглашать.
Ну, понятно, да, без алармизма. Да,
то есть меня как бы это совершенно не беспокоит. Вот один крик, у нас новости все плохие. Вот слушаешь новости, да, ну, как будто бы ничего хорошего в этой жизни не происходит. Все начинается с каких-то пожаров, катастроф, еще с чего-то, еще с чего-то. Здесь он тоже прав. Нельзя каждый день, да, на всех телеканалах все начинается с ковида. Начинается с этих цифр. Никто цифры серьезно не анализирует. Все только, ах, сегодня 5 миллионов, сегодня 6 миллионов, завтра 7, 8 миллионов, 9, 10. То есть, ну и что, 9, 10, а что в результате? Вот сейчас бы хорошо бы рассказать, что, ребят, да ничего страшного не произошло, мы совсем справились. Вот у нас смертность такая, у нас людей с иммунитетом столько, сейчас мы лекарства сделаем, и будет обычная респираторная инфекция, как многие другие. Будем с ней спокойно бороться. Все будет хорошо.
Ну да, вот я...
Вот это вот... Не надо вот этот вот ажиотаж. Кстати, вот а у нас гробы мертвые, простыни эти самые, врачи умирающие и так далее, и так далее.
Показывают палаты, ну, да, люди лежат в этих масках, с трудом дышат, вот напряженно. Но я знаю людей, которые, насмотревшись всего этого, прилипнув к телевидению, у них просто реальный психоз. Их начали лечить психиатры. Причем они принимали тяжелые лекарства, которые как бы такие седативного характера, да, чтобы успокоить их. Но они же с очень сильными побочными эффектами. Да. Если человек больной, еще это добавляется, то да, конечно.
Скрывать не надо, но, как говорится, то, что происходит, да, и это должна быть правда, не надо нагнетать вот эту ситуацию. Она и так, в общем, достаточно неприятная.
Ну что ж, мы подошли к очень важной теме, которая беспокоит всех и которая комментируется широко у нас, за рубежом. Это разработка и выработка вакцин. Мы с вами еще, встречаясь летом, говорили об этой теме и проблеме. Но вот смотрите, сейчас у нас появилась, значит, вакцина, даже две, вторая вот на подходе, они прошли первичный тест. И вдруг вот такой интересный факт. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, АОКИ, вот не знаю, знаете ли вы такую, и целый ряд фармацевтов и компаний, которые производят лекарства, они, значит, направили соответствующее письмо, я так понимаю, в Минздрав. Но важно тут никуда они направили, а важно, что они пишут. С их точки зрения, когда мы говорим о Центре микробиологии имени Гамалеи, они высказывают такие предостережения, что приняло участие там, менее 100 человек на первом этапе. Да? При этом именно на третьей фазе испытаний, к которой они сейчас подошли, в рамках клинических исследований, вот они считают, именно на этой фазе собирается информация не только об эффективности вакцин, но и о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями. Вот они говорят о таком беспокойстве. Это, кстати, они говорят еще вот о чем. Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров, как относящиеся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко ослабленный иммунитет. Вот так говорят специалисты АОКИ.
Да, я читал это письмо.
Вы читали, да.
Да, я это письмо...
Это серьезная организация?
Да. Это нет, это достаточно серьезная организация. Я это письмо читал, смотрел. Там действительно есть озабоченность. Вы поймите, что тут мы еще создаем прецедент. На самом деле, Центр Гамалеи – это очень серьезный научный центр, это очень серьезные ученые, которые блестящие микробиологи, молекулярные биологи. И, конечно, как бы их словам можно верить. Но дело в том, что создание вакцины, вакцину хорошую можно сделать даже за неделю. Можно за месяц. То есть процесс, вот если есть хорошая идея, есть хорошие руки, можно создать ее достаточно быстро. Другое дело доказать, что она эффективна и безопасна, для этого нужны годы. Не месяцы, а годы. Потому что каждая фаза клинических исследований, она требует изучения вот полученных материалов очень серьезных и наблюдения за пациентами в течение полугода, 180 дней. И когда мы начинаем вот такие правила не соблюдать, то мы получаем 600 умерших детей на Филиппинах от вакцины против лихорадки денге, инвагинации кишечника от недоделанной вакцины против ротавируса. Случаи были с вакциной против респираторно-синцитиального вируса, когда тоже были смертельный исход, и вакцину просто закрыли. Вирус новый. Вакцин против него до этого никто не создавал. Все эти платформы, на которых вакцины строятся, это новые платформы, не исследованные до конца. И вот я вам приведу такой пример, что касается пожилых людей. Когда мы прививаем ребенка от кори два раза, да, мы даем ему пожизненный иммунитет практически. Когда мы прививаем этой же вакциной взрослого, иммунитет только на год. Не больше. Это живая, хорошая, серьезная вакцина. Но у взрослых она не дает. А это мы не знаем. Потому что если людей первых там привили в апреле, в мае, да, то прошло всего 2-3 месяца. Мы не знаем ни об уровне иммунитета, ни о продолжительности иммунитета, ни о том,
сколько раз, да?
Да, и когда мы говорим об иммунитете, все время все оперируют наличием антител к этому вирусу. Но да, это важный, самый, может быть, важный, но это один из показателей иммунитета только. Есть еще клеточный иммунитет. Здесь, к сожалению, нельзя было привести, как всегда испытывают ли новые вакцины, препарат сравнения. То есть вакцин просто нет пока. Этого. Да. Именно поэтому ее надо очень тщательно изучать. Изучать особенно на предмет безопасности.
Вот смотрите, недавно журнал Economist написал о известной вакцине Оксфорде, которая производится. Они довольно рано, уже 11 января, они приступили к разработке такой вакцины. Но они тоже во многом не уверены. И, например, тот же журнал и специалисты задают вопрос, неизвестно, насколько будет повышен, достаточно ли эта вакцина повысит иммунитет человека, чтобы бороться с этим заболеванием, и сколько раз надо использовать эту вакцину. И я так понимаю, что у нас пока тоже нет этих ответов.
Понимаете, это любая. Наша вакцина, она английская, американская, китайская. Это не имеет никакого значения. Ни в Китае нельзя ускорить, да, этот процесс для того, чтобы понять все вот эти нюансы. Ни в Америке, несмотря на ее там всю экономическую мощь, ни у нас в России, нигде. Потому что есть исследования, которые требуют продолжительного времени. Я говорю,
установленный их цикл.
Нельзя, да, установлены. Я не хочу высокопарно выражаться, но поверьте мне, что все правила испытания лекарственных препаратов, они написаны кровью. Да? Может быть, не всегда человеческой, живой, кровью животных, там еще что-то. Но это все... Я один раз участвовал в написании правил испытания вакцины против ВИЧ. Меня ВОЗ приглашал в качестве эксперта. Это было еще конец 80-х годов, когда думали, что вот сейчас будет вакцина. Мы вот написали вот такой свод этих правил. Но это очень важно, все вот это посмотреть и соблюсти вот эти все... Все
а вы сказали, вот опасность в прецеденте. Прецедент в том, что мы достаточно сырую разработку начинаем.
Начинаем широко.
То есть мы занижаем те стандарты, которые существовали всегда испокон веков для утверждения вакцины.
А у нас всегда стандарты в Советском Союзе были даже выше, чем в Европе или в Америке. Поэтому, когда меня спрашивают, а что наши вакцины, они хуже, да? Я говорю, они не могут быть хуже, потому что, когда их создавали, требования к ним были выше, чем, да, чем в Европе.
Ну вот, да, это у нас такая шапка, современная шапка закидательства. Мы прошли вперед по времени, значит, мы лучше и прогрессивнее. Ну, это понятно. Это мы уже сталкиваемся в любой сфере.
Нельзя забывать о тех, для кого мы ее делаем. Понимаете, вот все это хорошо, что мы первые, но лучше бы лучше.
Прививки вакциной детей, например, да, мы об этом говорили. А очень многие родители обеспокоены и выражают, ну, такую осторожность.
Ну, я бы детей не стал прививать вообще, потому что, вы знаете, сейчас, когда создают вакцину, представляют для кого. Потому что иммунитет у детей и у взрослых, как я уже сказал, он развивается по-разному. Живая вакцина вызывает иммунитет по одному пути, убитая вакцина вызывает иммунитет по другому пути. Поэтому мы точно, когда мы сейчас делаем вакцину, мы знаем, что туда надо вставить, чтобы запустить именно по тому пути, по которому нужно запустить. Если эта вакцина делалась для взрослых, отдельно проводить испытания этой вакцины на детях. Но я, честно говоря, не вижу большого смысла в прививках детей, потому что сейчас уже очевидно, что дети... Это заболевание либо переносят легко, либо никак на него не реагируют. Ну, никак. Есть категория детей, для которых это заболевание опасно, так же, как и любое другое. Дети с диабетом, дети с онкологией, еще для них любая инфекция – это тяжело. Это и грипп, и дифтерия, и корь. Это все тоже переносят гораздо тяжелее, чем дети здоровые. Дети с нарушенной иммунной системой, для них тоже этот вирус вызовет тяжелое заболевание, потому что вирус действует на иммунную систему. И вот это как раз еще один важный фактор, который необходимо учитывать, когда мы эту вакцину внедряем. Потому что раз вакцина действует на иммунную систему, у нее есть два белка, которые подавляют систему интерферона, то вот надо понять, вакцина, как она сработает, да, вот против этого вируса. Здесь есть опасность для этого вируса. Очень важно запустить как раз не гуморальный вот этот ответ, антитела, а вот именно клеточную память.
Клеточный иммунитет. Спасибо. Ну, вот еще одна цитата из Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. В ассоциации также отметили, что форсирование регистрации вакцины с целью обогнать разработчиков из других стран лишено смысла, так как несколько вакцин за границей уже проходит третью стадию тестирования, о котором мы говорили, причем с участием десятков тысяч людей. Как бы вы прокомментировали?
Я прокомментирую точно так же. Они сейчас проходят третью фазу клинических исследований, но они до конца не довели тоже ни первую, ни вторую. Я имею в виду и американцы, и китайцы. Они тоже сократили вот эти первые две фазы. И надо теперь смотреть, что у них получится через полгода после третьей фазы. Вот здесь надо в течение полугода изучать материалы, изучать пациентов, смотреть, какой у них иммунитет. Если вдруг они попадают в очаги там, коронавируса, смотреть, что с ними произошло, ну и так далее. И смотреть вот этот уровень иммунитета в зависимости от возраста, от хронических болезней и так далее.
Ну вот когда мы говорили с вами, что нельзя повторять таких масштабных карантинов этой практики, и что, скажем, вот в школах, например, заболел один ребенок, это еще не повод для того, чтобы... Это проще. Закрыл школу.
Да, и все, да.
Да, и да. А вместо того, чтобы провести точечные направленные тестирования и выявить вот группу заболевших каким-то образом, их изолировать, давая остальным нормально продолжать учебу. Конечно, проще решить так, да. И главной ответственности меньше. Но, тем не менее, это не решение вопроса. Но вот есть такая точка зрения заведующей лабораторией векторных систем из центра «Вектор». Угу. У нас еще такая, да, такая фирма, да, я так понимаю, сибирская ее можно назвать. Ильнас Имаддинов, он в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что формирование коллективного иммунитета за счет роста числа переболевших COVID-19 не обеспечивает надежной защиты, для которой необходимо проведение масштабной, заметьте, вакцинации. Ну, во-первых, вот это его посыл о том, что другие ученые, многие, говорят, что принципиально важен коллективный иммунитет. Конечно. Что только он сможет защитить. Я понимаю, центр работает над вакциной.
Вы знаете, с коллегой не могу согласиться. Но, во-первых, ни он, ни я, никто пока не знает, насколько долго продлится иммунитет после болезни. Во-вторых, тем более никто не знает, какой будет продолжительность иммунитет после вакцинации. Единственное, с чем я с ним согласен, конечно, если будет вакцина, мы справимся с этой заразой гораздо быстрее. Но это должна быть вакцина, надежная, проверенная и безопасная, да, для всех категорий
ее нужно
граждан.
Правильно применять.
Конечно.
Тогда,
то есть, да, вот и опять же, определить те группы, которых мы будем вакцинировать. На самом деле все очень просто, да. Но это не значит, что мы должны вот как бы недоисследованным препаратом сейчас взять и привить все население. Что потом будет, никто не знает.
Ну, вопрос, который мы раньше с вами обсуждали, вот слушатель задает. Есть ли подтверждение того, что после того, как человек переболел, он некоторое время защищен от новой инфекции?
Да, защищен. Вопрос только, какое время. Пока все те случаи о повторном заражении, они не подтверждены никак. То есть, это пока все неверно.
Ну, и одна тема. Мы сейчас послушаем точку зрения, вернее, такую позицию, которую мы взяли из соцсетей. Вот настораживающее такое явление. Мы с вами об этом поговорим. Как бы было время собирать камни, теперь время разбрасывать, или наоборот, мы разбрасывали, теперь собираем. И многие возвращаются памятью к тому, что происходило у нас вот в те жаркие месяцы карантина. Пожалуйста.
Я прислал информацию по поводу того, что произошел инцидент в одном из храмов Москвы. Это правдивая информация. Я разговаривал с людьми. Вот, возможно, это будет сейчас, пойдет дальше в органы прокуратуры, в органы ФСБ. И потом поговорил с определенными тоже людьми. Тоже очень удивительно, как были максимум заражены именно ведущие монастыри. И причем составил процент там до 90% заболевших. Тоже непонятно. То же самое на Украине, в Почаево и в Киеве. У нас Оптина, Дивеево, Троицко-Сергиева Лавра, Новоспасский монастырь, ну и ряд других. Я как бы не знаю, там Верхотурский монастырь, там где Ганина яма, тоже подверглись таким определенным атакам. Причем болеет много сразу, а в других местах никого нету. То есть странное распространение эпидемии, она какое-то локальное.
Мы получили такое вот послание, письмо о том, что в одном из храмов Москвы был такой случай. К священнику на исповедь подошел человек, рассказал, что ему за 1000 баксов было предложено неизвестным раздавить в храме ампулу с неизвестной жидкостью. У меня вопрос очень простой. Чтобы не впадать в конспирологию, такую уж совершенно, знаете, и тем не менее, у меня вопрос, такой, можно ли теоретически 100% исключить такую возможность? Потому что совершить это трудно. Это, видно, какая-то организованная акция должна быть. И тем не менее, можем ли мы это 100% исключить? Другими словами, можем мы ли сказать правоохранительным органам, что это все чушь собачья, и заниматься этим не надо?
Вы знаете, я бы этот вопрос как бы разделил. Я скажу честно, да, я в это не верю, потому что я не могу, то есть вот как человек, который работает с вирусами, я не могу себе представить, как коронавирусом специально, да, можно... Для этого нужно было поставить такой большой пульверизатор на, или на вентиляцию, да, например, и в течение там получаса закачивать туда жидкость там, с вирусом, который бы при этом, между прочим, погибал. Это, вот это было
не,
вряд ли.
А я если это не вирус, коронавирус, объяснить. А что-то другое, что могло подтолкнуть эту реакцию?
Нет, подождите. Вот кто-то другое, как говорится, все может быть. Нам достаточно вспомнить ситуацию с сибирской язвой в Америке, да, когда рассылали письма, да, когда просто человек из лаборатории украл эту сибирскую язву, да, больной человек, и рассылал возбудителя сибирской язвы, и рассылал ее в письмах, да, и даже кто-то заразился. Вот есть еще так называемая гаражная генная инженерия, да, то есть есть и террористы работают над... Сейчас не создают в гаражах атомные бомбы или что-то еще. Сейчас занимаются биологическим оружием. Не случайно американцы сейчас, по-моему, никаких документов не хотят по этому поводу подписывать.
В том числе и в тех лабораториях, которые нас окружают.
Да, вот я как раз об этом и хочу сказать. Да. Дело в том, что и на Украине, особенно на Украине, я не помню, там то ли 12, то ли 13 вот этих самых лабораторий, в Грузии, в Казахстане, по-моему, в Киргизии, да, ну вообще вот всех тех странах, которые бывшие республики Советского Союза, там работают лаборатории, в которых работают американцы. И дело в том, что большинство этих лабораторий до развала Советского Союза, это были как раз, входили в вот эту систему противочумную, там, где есть условия для работы с особо опасными инфекциями. И специалисты там были, и лаборатории, и оборудование, и прочее. Американцы там и оборудование завезли. Чем? Я не могу сказать, что там делают биологическое оружие. Ни в коем случае. Я этого не знаю, и не знает никто.
Ну, если не знает, то исключить нельзя.
Правильно, да. Нет, исключить нельзя. Не знает никто. Какие там проводятся эксперименты, на чем? Никакие международные организации туда не пускают. И американцы, естественно, их не могут. И эти лаборатории, насколько я знаю, они все-таки как бы принадлежат в основном НАТО. Есть понятие такое, биологическая безопасность, которое необходимо заниматься. Вот вакцины входят в эту систему безопасности, потому что свои вакцины нужны против всего, чтобы ни от кого не зависеть. Вот китайцы какой сделали вывод после ковида? Они открывают 8 новых вирусологических лабораторий. Тут же, да, организовали и открывают. Причем на разных территориях. Кстати, одна недалеко от нашей границы. Мы что делаем? Пока ничего. Надо же что-то делать, да. А мы взяли институт вирусологии, присоединили к институту Гамалеи, сколько это прошло уже, лет 7 назад или 8. А вирусология сейчас, ну, одна из самых развивающихся наук. Сейчас на этом все сосредоточено. И чем занимаются американцы, мы не знаем. Они никого туда не пускают, никто ничего не знает.
Это 100% исключить можно, что такого невозможно, чтобы было целенаправленное заражение. Или мы все-таки отрицать это не можем, и тогда это расследование надо продолжать.
Вы знаете, ничего нельзя утверждать со 100% уверенностью. Да? Говорят, что даже 2×2 это не 100%, 4. Да. Что есть случаи, когда это может быть и больше, или меньше. Но я бы все-таки на 99,9% взял бы на себя ответственность говорить о том, что это вряд ли что-то такое вот сделанное где-то специально и там вот распыленное или раздавленное или что-то. Пока это маловероятно.
Спасибо, ответили на этот вопрос. Спасибо большое за нашу беседу. Я думаю, она очень интересна для многих наших слушателей, зрителей, читателей. Напоминаю, гость нашей программы сегодня Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного медицинского университета Сеченова, ну и он же научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова.
Спасибо большое. Берегите себя.
Спасибо. Спасибо. Постараемся.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.